Поздравляем вас, братья и сестры, с праздником Вани, Верного Воскресения, с входом Господним в Иерусалим. 6 дней осталось до крестных страданий Господних. Но уже сегодня начинаются всякие искушения и борения в самом израильском народе, и Синедрион уже не может дальше терпеть. И люди смущаются, искушаются всем происходящим отчасти. И когда Господь входит уже в Иерусалим, то пришел в движение весь город. Потрясение, Евангелие говорит, совершилось в городе. И не донимали люди, что это такое, откуда, как это, кто это такой, спрашивают. То есть разделение в народе было немалое, хотя при этом значительная часть искренне кричали «Осанна Вышних», другая часть стояла в стороне в недоумении, а третья часть меньше, правда, в это время, по всей видимости, сильно ругались на все происходящее. Пройдет 6 дней, Господь будет страдать на кресте, и в это время еще большее смятение в народе произойдет, и даже среди учеников, так что в итоге все разбегутся, и ученики даже от Господа. Ибо тот, в кого веровали, что он, возможно, и есть тот самый Мессия, которого ждали 6 тысяч лет, вдруг оказался совсем не таковым. Но на внешний вид действительно никакой власти, силы и обещанного мессианского вселенского значения не оказалось. Господь оказался просто взятым стражем, сильно обруган ими, оплеванный, заушенный, в итоге распятый. И умер. Естественно, что людей, которые имели какое-либо намерение и чаяние относительно Господа как Мессии, произошло глубокое, сильное, не только смятение, и не просто смятение, потрясение. Не просто было удержаться и самим ученикам Христовым. Мы это видим потому, как они с недоверием воспринимали известие о том, что Христос воскрес. Пришли одни жены мироносицы, сообщили, другие сообщили. И везде отвечали ученики Христова, что вы лжете. Настолько не верили, настолько были потрясены, в некотором отчаянии потерявшимися были сами ученики Христова. И даже когда шел Господь вместе с двумя в Эммаус, и рассказывал им обо всем, что должно произойти, и открывал им, казалось бы, сознание на происходящее. Однако не получили двое учеников Господних в сознании своем никакого откровения. То есть они так и не узнали, хотя говорят, что сердце Нави было, то есть болело, скорбело, слушая Господа, не узнавая Его в Его лице. Вот, тем не менее, сердцем почти предчувствуя Его, но не придали этому сугубого значения и остались при своем. Что значит при своем? При тех впечатлениях, которые пережили, когда Господь умер на кресте. Притом, при тех установках, которые происходили вокруг, в народе, и особенно от ярых противников Господа, которые кричали: «Вот ваш обманщик». И невольно это ваш обманщик проникало в сознание и утверждалось в сознании. А смятение, которое было во всем остальном народе, тоже приходило в уши учеников Христовых, как действительно смятение, недоумение и, в общем-то, потеря оснований, вера фактически сдвинулась с места в сердцах учеников. И все это вместе составляло нечто в людях, чему они по привычке, ну, нашей падшей привычке, привыкли доверять. По человеку свойственно доверять самому себе прежде всего и больше всего. Если он теряет свое сыновство, в сыновстве человек доверяет отцу, матери, потом доверяет старшим, потом доверяет духовникам, отцам, в конечном итоге духовным. Вот это сыновство, но помраченное сыновство себелюбием, самолюбием, всяким самоугодием, оно поворачивается в себелюбие к самому себе, и вне не сыновство, сам человек поворачивается к самому себе уже грешному падшему, и доверяя сам себе, естественно, вольно или невольно, начинает доверять разным падшим впечатлениям, возникающим у него от внешних событий. Неудивительно, что фактически это вхождение Господа в Иерусалим, с одной стороны, действительно потрясло весь град, вот, а с другой стороны, предвозвещало следующее потрясение, которое совершилось во всех учениках Христовых и во всех, кто последовал за Господом после пережитых исцелений, тем более воскресений, когда дочь там воскресла, юноша воскрес. И Господь, также промышляя, или же собою указуя на происходящие события, на сейчас разворот событий, которые сейчас будет, не пробовал в Иерусалиме, казалось бы, его если так встретили, то дальше надо бы торжествовать такую встречу, там устроить трапезу, еще что-то такое, в конечном итоге все эти 6 дней быть, ну, как мы говорим, на коне. Нет, Господь, едва войдя в Иерусалим, сошед с ослерти, сразу уходит, исчезает, его не могут найти. Потом только уже Иуда, предатель, привел к нему на место, где они молились. Ну, таким образом, приход Господа на землю был связан с великими чаяниями и ожиданиями, с одной стороны, но тут же сопровождавшимися великими смятениями и смущениями. Церковь приходила в серьезнейшее колебание своей веры. Мы видим, что на протяжении всей последующей истории церкви 2000-летней и до нынешнего времени церковь постоянно попадала в таковое смятение. Ну, особенно арианское смятение, которое продолжалось несколько десятков лет, не год, не два, не 5 лет, десятков лет. Особенно сильнейшее смятение, которое происходило в иконоборческий период, который продолжался целых 100 лет. 100 лет церковь волновалась, то 30-летние победы иконоборцев, вот, и все иконы выкинуты из храмов, богословие, все против икон. И не просто народ, а вся иерархия почти, вот, в самой стране, все стало иконоборцами. Потом неожиданный поворот событий и побеждает почитание икон, но побеждает всего лишь на год-два. Потом снова восстают иконоборцы, снова посчитывают 100-летний период иконоборческий, опять побеждают почитатели икон, тоже не на короткое время, и опять после этого возвращаются заново иконоборцы, и в церкви устанавливается диктатура иконоборчества, а это во всех этих 3 периодах иконоборцев это удаление с служения священников, епископов, изгнание их из епархии, снятие их с кафедры, ну ладно бы так просто, заточение в монастыре, потом в конечном итоге последним особенно ожесточенным изгнание иконопочитателей, это же предание их властям, муки, мучения, в итоге убиение, очень много погибло физически иконопочитателей. То есть брань не на жизнь, а на смерть. Ну и последующие все события, совсем недавние события в нашей церкви прошлого столетия, это смута вокруг новой власти, которую сначала вроде бы церковь активно приветствовала новую власть, при этом равнодушно отнесясь к царю, вот, и к его убиению всей его семьи, вот, торжествуя о том, что потому что ожидали от новой власти какие-то новые горизонты жизни церковной, вот, приветствовали это временное правительство. Тоже великая смута. Но оно, это приветствие долго не оставалось. Буквально через полгода этого правительства не стало. Оказалось, приветствовали не то. Еще больше смута. Тут обновленческая ересь ворвалась в церковную среду и захватила, ну, почти 80% всего церковного народа. Обновленчество захватило. В одном только Петербурге, ну, фактически в центральном городе того периода, да, из церквей, которые остались верными патриарху Тихону, осталось вообще всего лишь 9 или 11. Остальные десятки церквей все отошли в обновленчество. Недолго, правда, это все продолжалось, не десятки, не 100 лет, как это в иконоборческий период, но все-таки это было очень значительным потрясением вообще церкви до самых оснований, где вера сдвинулась в сердцах людей. А неразумное сознание, подогретое желанием каких-то перемен, новизны в церковной жизни, ринулось на утверждение этого нового обновленного порядка церковной жизни. Уж не говоря о том, что в народе, который, казалось бы, до 17-го года был весь православный, явилось не 10 человек, там или же десятки человек большевиков, которые восстали против Бога и церкви, а явились сотни тысяч и миллионы в конечном итоге, принявших атеизм и торжественно живших в атеизме, отвергнув Бога уже в период советской власти. Это были же те самые, которые до 17-го года все себя заявляли как православные христиане. Раза два, три, четыре раза в год, как минимум, они все участвовали в богослужениях и в исповедях и причастии. Казалось бы, ничто не говорит о том, что среди них могут быть люди, которые будут уничтожать верующих, будут расстреливать священство, епископов, будут оголтело торжествовать в своем атеизме, как победу атеизма. Это все из народа, казалось бы, православного, о котором собор 18-го года, собравшись в количестве 1500 лучших людей церкви того времени, действительно, это же лучшие собрались. Они все полагали, что тут какое-то недоразумение происходит в связи с большевизмом, вот, а народ сейчас весь поднимется и пойдет за ними. Им только надо будет на соборе принять некоторые реформы и обновления церковной жизни. И вдруг ничего этого не произошло. Единственное деяние, которое за полтора года работы собора 18-го года в итоге было принято на соборе, это патриарх, избрание патриарха. Вот оно и до сих пор сейчас животворит нашу церковь. Все остальные множество комиссий, которые по разным вопросам были собраны, они не дошли до решения. Никаких решений не было принято. Вот. При этом собор начинался с молитвы, чтобы Господь сам благословил собор и сам участвовал бы в соборе. И Господь ответил на этот молебен. Господь действительно вошел в работу собора. Первое известие о расстреле первых священников, потом известие о расстреле митрополита Владимира Киевского, потом расстрел Петербургского, Петроградского, Вениамина, митрополита. Вот вхождение Господа в работу собора. Собор начал потрясать, трясти события за событием, десятки имен, за которые начал собор молиться. Каждый раз собрание собора начиналось с панихиды о убиенных, невинно расстрелянных или искалеченных. А новые известия продолжали входить в работу собора. В конечном итоге эти были уже десятки имен, вдруг молился собор, как обедиен. И через полтора года собор сам прекратил свою работу. Так ничего не сделал. Таково было вхождение Бога, Господа, в работу собора. А значит, в ту попытку какого-то вот реформирующего обновления церковной жизни Господь вошел тем актом своего присутствия, своим промыслом присутствия своего в церковной жизни, который повел народ просто к покаянию. Никаким решением, никаким обновлением, никаким возможным вариантом, который вот, ну, фактически сейчас из этих предложений предсоборных собраний, которые готовили этот собор, мы сейчас часть используем, и они сейчас входят в сегодняшнюю жизнь. Но тогда Господь ничему этому не дал возможности быть. Потому что Господу нужно было покаянное очищение совести, веры и восхождение в итоге лучшей части церкви, которая считалась миллионами народа, прямо сразу в небесные обители, в рай сладости, в рай святости. Но эту святость надо было исполнить исполнением в личной жизни Христа Господня. И вот миллионы народов были вернуты в тюрьмы, в концлагеря, в ссылки, чтобы пройти крестный период своего церковного жительства земного. И тем самым, умирая на кресте Господнем, взойти в итоге в небесные обители. С земных позиций, это, конечно, то время, когда люди во всем этом принимали участие и жили в это время, казались события просто ужасающими, просто невозможными. То есть то, что мы сейчас читаем из воспоминаний, из исторических сводок, из протоколов НКВД, которые сейчас открыты, правда, те, которые сначала были изданы в открытом виде, сейчас все закрылись, и архивы тоже закрылись, мы не можем дальше продолжать исследование. Потому что слишком ужасающая картина начала разворачиваться из этих протоколов. На деле, оказывается, во всем этом был промысел Божий. Когда мы сейчас идем к Апокалипсису и начинаем читать 14 главу Апокалипсиса, в прошлый раз на третьем слове я зачитывал стихи, говорящие о ангеле, который серпом вышел из алтаря и по возгласу другого ангела бросил этот серп на землю, потому что ангел воскликнул, что созрел виноград на земле, и ягоды эти созрели. И вдруг про виноград всегда речь, символ винограда – это церковь. Когда говорится о винограде, значит, еще это церковь. Ягоды винограда – это православные люди, которые, говорит Апокалипсис, созрели. И брось серп свой на землю. И серп упал. И в итоге дальше мы читаем, что серп сжал все эти ягоды и бросил в точило ярости Божьего гнева. Я вам тогда предложил, придите домой, откройте эту 14 главу и прочтите предыдущие стихи, о чем они. Вот сейчас я спрошу вас, кто это сделал? Поднимите руку. Раз, два. Ну, вот. Так вот, в таком состоянии была и церковь русская в 17 году. Два человека сегодня здесь есть, у нас 60. И тогда церковь тоже была 0,2% из многих миллионов. Но если вы все-таки сегодня пойдете и почитаете это, благословение же было, вы его не исполните. Но если вы сегодня хотя бы возьмете и начнете читать Апокалипсис с 14 главы по 21, и прочитаете эти строчки перед яростью и перед точилом ярости гнева Божьего, то вы там увидите еще одно повествование тоже о серпе. Только если по поводу винограда серп держал в руках ангел, то серп, который перед этим в руках держит некто подобный Сыну Божьему, сидящий в это время на престоле. То есть это Господь. В руках Господа серп. И Господь уже без всяких возгласов других ангелов просто бросает этот серп на землю и пожинает серпом жатву обильную созревшую. Во втором случае пожинаются виноградные ягоды и бросаются точилы ярости в небо. А в первом случае объявляется жатва пшеницы, созревшей, твердой и крепкой. Если мы теперь приложим это все к нашим историческим событиям, то мы очевидно увидим, что первый серп – это жатва, которая была произведена как раз начиная с 17-го года по 56-й и 70-й даже год хрущевские гонения, которые произвел Господь действиями серпа. А вот второй серп, который был брошен в православную среду, виноград, виноградник, он, по всей видимости, еще ждет нас. Ну вот, это действие промысла Божьего. То есть собор 18-го года собрался, чтобы обновить церковную жизнь. Я искренне полагал, что он это делает для церковного православного народа, который на 98% точно пойдет за собором. Разве мог предполагать собор? В некотором таком самообольщении пребывая, невольно, конечно, но что половина из этого народа будет ярыми противниками вообще церкви до уничтожения церковных людей, уничтожения всех храмов и всего, что напоминает вообще о церкви. Господь это знал промысел Божий. И поэтому, оказывается, в Апокалипсисе, который прозвучал за 2000 лет до этого события, ну, за 1900 лет до этого события пушвейских гонений, уже было написано о промысле Божьем. Господь промыслом определил пожать церковь свою, лучшую пшеницу, убрать с земли и всыпать в амбары, царственные, в амбары райские. Приготовлены для этого заранее. Ну, по разным сводкам, от 20 миллионов до 40 миллионов. Никто не знает точно, сколько же было пожато. Но вот такая обильная жатва, которая беспрецедентная за время истории церкви. Никогда церковь не давала с земли столько участников райских обителей, как это произошло в дни советских гонений. Причем не просто разного характера святые поднялись на небо, а большую часть из них мученики. То есть в высшем звании святости поднялись люди на небо. Вот о чем были эти строки, написанные задолго до революционных событий 17-го года, и в которых открывается нам, что промысел Божий давно уже готовил это событие. И ничто не поменяло, не опрокинуло промысла Божия. Моление целого собора, все иерархи, все лучшие люди, собравшиеся, молили у Господа. Промысел неумолимо повел события прямо наоборот. Сколько крестных ходов было произведено в это время, когда начали рушить храм. Сколько искренних угодников, то есть искренних православных, стояло даже на коленях, вымаливая отвращение этого гнева Божьего. И ну, так полагали люди, что это гнев Божий. На самом деле гнев-то у нас предстоит, вино ярости Божией это еще впереди. А там жатва была. И эту жатву ничто не предотвратило. Никто, никакие молебны, никакие крестные ходы, которые собирали десятками, сотнями и тысячами народа, искренне в то время, в этих обстоятельствах, искренне молившихся, просивших Господа остановить этот беспредел большевизма. Но не знал, не полагал и народ, что они молятся против промысла Божьего. Потому что в то время апокалипсис уже никто не читал. Так же, как и сегодня мы с вами. Видите, как никто не читает, только два человека прочитали. Никто апокалипсис не читает. А ведь это книга нашего времени. В ней конкретно сказано, что в последние времена люди будут спасаться именно благословениями апокалипсиса. Но кто это слушает? Кто это знает? Кто это сейчас даже слушает, пойдет сейчас читать апокалипсис? Вторую, третью главу, из 14 по 21. Середину можете не читать, если уж так не в моготу. Но хотя бы 14 главу и 2-ю, 3-ю главу прочитайте, и 22-ю, 21-ю. И читайте не один раз. Это все-таки книга, которая сейчас, ну, сказано по некоторым пророческим статьям, что эта книга сейчас будет открываться нам все более и более ясно и конкретно. Ну, конечно, тем будет открываться, которые читали. А кто и не читал, тому куда открывать-то, во что вкладывать открывание, откровение. Все эти события, оказывается, отношения с промыслом Божьим, они давлеющие в истории церкви. Они превозмогают, то есть действие промысла Божьего превозмогает все чаяния людей, любые просьбы людей. Казалось бы, самые благочестивые просьбы, но если они не совпадают с промыслом Божьим, то они не принимаются небом. Промысел продолжает делать свою жатву. Первое, ну так думаю я, что первый момент встречи с этим промыслом ученики Христовы пережили на Тайной Вечере. Помните момент, когда Господь начал говорить, что один из вас предаст меня. И ученики смутились. Это было сильное смущение. Как это предаст? Не я ли стали спрашивать Господа? Искренне к Нему обращались. Своим сыновним чувством, которым уже прилепились к Нему как к Господу своему и знали Его как Бога. Однако вдруг смутились. Не я ли? И вдруг апостол Петр, будущий апостол, а сейчас пока только ученик, вот первейший среди всех, вдруг заявляет: Господи, кто угодно, только не я. И одновременно с этим говорит, что один из вас, это тот, который со мной вместе руку вложит в солиру. То есть возьмет хлеб и посолит солью из чаши вместе со мной. Но это делают обычно такие беспризорные, нечестивые, дерзкие дети, когда они вместе с отцом, отец берет, хочет что-то взять со стола, в это время ребенок тоже берет вместе с отцом своим со стола. Это вот сейчас очень много таких детей, вот, в храме надо устраивать этот скандал. Они хотят в храм идти, ну а посмотрите внимательно дома, они наверняка делают действия, в котором они не выражают никакого почитания. Они наравне с отцом своим делают что-то себе нужное. Вот это произошло на Тайном Вечере. Иуда это произошло. В итоге мы видим на Тайном Вечере четыре участника этой Тайной Вечери, и пятым над всем стоит промысел Божий. Оказывается, промысел Божий там как раз у себя появился. Ну, первый из них – это сам Господь. Второй – это Петр, который сказал, кто угодно, только я не предам. Третий – это Иуда, который готовил уже предательство. Потому что после этого, после Тайной Вечери, он сразу пошел предавать Христа. Ну, а четвертый – это были остальные ученики, которые пришли в смущение и так не определились, не нашлись. Какими им быть. Эта неопределенность, которая осталась после Тайной Вечери, она-то привела к тому, что в итоге они, когда Господа распяли, тоже разбежались. Они здесь пришли в это смятение, не управились и не справились с этим своим смятением, и когда произошло уже судьбоносное событие в Господнем кресте, они разбежались. У них не было сил устоять. Только один Иоанн, юный Иоанн, в дальнейшем богослов, он остался при Господе, он и здесь тоже оставался с Господом, не пережив смятения. Вот. И мы теперь сейчас, когда наши, когда сегодняшние события начались, фактически это события как раз именно последних времен, те, которые обозначены сейчас в Апокалипсисе, и они сейчас подробно описываются самим Апокалипсисом. Вот. Имеющие уши слышат, да слышат. Эти времена сейчас начались, и они начались с того же самого смятения народа. Смотрите, что сейчас происходит в народе. Вот какая-то епархия по-своему поняла слова Святейшего о том, что здесь во всех храмах служить, но, правда, при закрытых дверях и людей, ну, Питер решил, понял, что только сотрудники могут, поэтому они выписали, у них в храме, допустим, множество направлений вот, работы вообще, прихода. Ну, допустим, 20 направлений самых разных, там, с молодежью, с семьями, благотворительные и прочее. Вот. И всем они выписали справки о том, что они сотрудники прихода. Ну, в итоге приход молится, служба идет, приход молится, потому что стоят на дверях работники власти, проверяют, кто сотрудник, кто не сотрудник. Не сотрудник всех в сторону, а сотрудник всех в храм. А справок-то выдали много, сотрудников много собралось. А в другой епархии по-другому поняли слова Святейшего, вообще запретили все службы в храмах. Все службы запретили. Но, тем не менее, какие-то священники не согласились с этим, продолжали не просто служить в дверях, но каких-то своих начали впускать тихонечко через боковую дверь. И этих своих в итоге накопилось до 70 человек, без всяких справок через боковую дверь, но при запрете владыки. В итоге уже первые запреты самих священников. Вот их и запретил. Что это такое? Мы все, в общем, тут народ весь, одни возмущаются на то, что, вот, что делают сейчас с причастием самим. Вот, и порядок самого причастия с ветеранами, там, с запретом лобызания. Идет возмущение людей, другие как-то пытаются это оправдать, третьи вообще в сторону отходят, вообще не могут понять, что происходит. То есть все то же самое, что происходило, когда Господь вошел в Иерусалим, как Он сегодня входит в Вербное воскресенье. И потом произошло поругание Господа на кресте. Мы сейчас с вами фактически в этом периоде. Вот Господь входит в Иерусалим, мы давно уже в это. Так с ним вместе вошли в Иерусалим, то есть в церковную жизнь. А вот смятение, которое начало разворачиваться с момента Вайи, вот, и 6 дней идет и дойдет до креста, Господи, оно сейчас у нас разворачивается и будет продолжаться не 6 дней, а похоже, что 6 месяцев, а потом еще продолжится еще на какое-то количество лет. «Я не предам», – сказал Петр. На эту верность Господу, правда, самонадеянную верность, Господь не сказал никакого поучения, научения или наставления. Не сказал о покаянии и вере, как гарантах непредательства. Но указал на промысел. Дважды пропоет петух, как ты трижды предашь. То есть попущено будет Петру трижды встретиться с узнающими его как ученика свидетелями, и трижды он отречется. Это начало действия промысла Божьего. Чтобы в итоге явилось покаяние Петра, явилась хранительница веры. Покаяние – хранительница веры. Здесь и главное свойство промысла. Не верность Петра самонадеянным выраженной Господу привела к необходимости промысла, но промысел, ищущий Петра, и задолго ранее, чем это событие, чем Тайная Вечеря началась, повел его через беседу со Христом, Петра повел промысел. А затем через узнавание троекратное со стороны свидетелей и попущение его предательства. Так действовал Божий промысел. Но сейчас при этом верность Христу – это Петр. Но это верность мимо промысла. Потому что верность, а тут рядом с ним, рядом с Петром или напротив него, верность себе – это уже Иуда. Но он мимо Святого Духа. Если Петр верность свою проявлял мимо промысла Божьего, не подозревая вообще о нем ничего, выражая только свою верность, но самонадеянный, потому как поэтому ты и промысла не подозревал, не думал, то верность себе у Иуды вела его мимо Святого Духа, мимо участия в нем благодати. Но промысел там, где все три – Отец, Сын и Дух Святой. Есть еще одна ошибка, которая много раз повторялась в церкви, когда верность есть и промыслу, и Святому Духу, и вроде даже Христу, но мимо Его деяния. Христос делал и деет на земле Церковь Свою. И тогда верность и промыслу, верность и Духу Святому, и вроде бы Христу, но не имея в виду Его деяния Церкви, то есть мимо Церкви. Это же величайшая из ошибок, которая фактически приводила к расколам, это причина раскола, и которая приводила и к различным ересям, где ересь утверждалась среди церковных, чтобы в итоге захватить всю церковь. И поэтому мы сейчас, зная церковную жизнь, все видим. В истории ее все было. И в ересь уклонившиеся целые епархии, совсем ближайшие этого обновленческого уклонения многих епархий, в советское время. И уклонение в священном начале было не один раз на протяжении всей истории церкви, особенно в дни арианской ереси, в дни иконоборческой ереси, где священное начале впадало в ересь. И сближение со властями многократно было пережито и испытано церковью в первое особенно тысячелетие с императорами, с различными правителями, когда предавался народ церкви и в итоге ввергался в пучину гонений сатанинской власти. Таким образом, мы с вами перед реальностью трех действующих в церковной жизни, в церковной истории. Первое – это промысел, второе – это церковь, а третье – это то, о чем всегда говорят преподобные отцы наши – держитесь середины. Это промысел, церковь и середина. Вот где в итоге то православие, которое, про которое Господь сказал, что врата ада не одолеют ее, то есть церковь. Вот, то есть и, соответственно, не одолеть то православие, которое в церкви, держать в церкви, руководствуется промыслом, и при этом каждый лично держится в середине, то есть не уклоняясь ни в крайне право и не уклоняясь в крайне лево. Вместе с тем, середина – это, есть такое еще слово, пождать. Надобно пождать, говорят святые. Середина – это ждать. То есть уйти от поверхностного, когда мы подходим к озеру и видим, что у озера есть две глубины. Одна – это поверхностная часть воды, а другая – глубина. Вот. Глубина всегда в тишине, всегда в покое. А поверхностная часть воды, она всегда подвержена разным ветрам, и поэтому всегда либо рябит, либо волнами покрывается, либо вообще бушует. Но если ты погрузишься вглубь озера, то ничего поверхностное тебя трогать не будет. Там тишина, там покой воды. Поэтому уйти от поверхностного, вот, где рябит и ветром волнует, вихрями разными враждебными, но в то же время, казалось бы, от одной крайности поверхности ушли, ушли в глубину, но там тоже не сделать эту глубину крайностью. Вот или можно уже и утонуть, если долго посидишь там. Надо бы еще знать про середину, что церковь – это всегда организация организма. Можно, конечно же, вот много было разных событий, когда в таких обстоятельствах смятения или смущения вот, люди организма церковного, то есть внутреннего человека, внутреннего делания, вот, жизни по Духу Святому, по благодати, вот, они уходили от всех этих спорных, всяких вихревых событий, вот, прятались, уходили в пустыни, в пещеры, в леса, уходили в итоге в катакомбы, как древние, так и в советский период тоже катакомбы была, и до сих пор даже есть. То есть, и при этом некоторые из них отрывались от церкви организации. И оторвавшись от церкви организации, вроде бы заявляли свое слово, ревнующее о церкви организма, организме, но в итоге-то их последователи уже, которые пошли от них, не сами они чаще всего, а те, которые пошли от них, следующие истории так показывают, они в конечном итоге остались полностью в этой как бы глубине, потеряв саму глубину, но уже оторвавшись от церкви организации и воюя, и восставая против них. Это произошло со старообрядцами, это произошло с сегодняшними катакомцами, которые в советский период вот таким образом, ну, вроде бы, те, кто оторвались от патриарха Сергия из-за его декларации, вот и ушли в итоге, отделились от него и сформировали Иосифлянскую церковь, ушли в катакомбы, фактически от официальной церкви, которая пошла дальше своим ходом с патриархом Сергием. Но практически все они были пожаты вот, в эти годы жатвы, и все сейчас в райских обителях, те, которые отделились от патриарха Сергия. Но те, которые пошли после них, их последователей, до сих пор сохраняющиеся как катакомцы, с ними произошло то же самое, происходит, что и произошло со старообрядцами. Начальные старообрядцы какую-то ревность духовную имели, из нее отложились от патриарха Никона. Но последователи их утвердили флаг отвержения церкви организации, и вот с этим флагом до сих пор сейчас ходят, потеряв церковь единую в своем устроении, организация и организм. Называя себя якобы организмом, на самом деле утратив все качества организма, потому что утратили Духа Святого. И эту духовную ревность, откуда началось было их отделение от официальной церкви. Вот уйти, вот, можно так вот взять и уйти в глубь озера, вот, и там остаться и утонуть. В это время, да, там на поверхности будет какая-то разная рябь, вихри и прочие, волны. Вот, но потом наступит же тишина, где-то затихнет, и все сравняется. Верхняя часть воды и внутренняя часть воды будут одинаково мирными и спокойными. Единая вода будет, единая будет церковь. Это надо бы сейчас учитывать, это надо учесть. Но как это учитывать? Умом это не учтешь. Это можно только учесть жизнью. Поэтому, утверждая промысел свой Господь, Он промыслом своим нас сейчас ведет через события, внутри которых с тобой будет происходить нечто, где ты в итоге придешь к этой середине. И ты уже не будешь ни на дне, где ты в итоге утонувший, ни на поверхности, где тебя вихри враждебные носят по всем стихиям, и ты там сам то к одной партии перепадаешь, то к другой, то одну сторону поддерживаешь, то другую, ты вообще не знаешь, что поддержать, есть смятение, в полном упадке сил, ждешь только своей гибели, от этого еще более в отчаяние вступаешь, что сейчас тебя коронавирус еще в этот момент настигнет, ты совсем помрешь. Вот, то есть в этом состоянии сейчас вся церковь. И можно так и остаться с этим. Поэтому середина – это не утонуть. это и не остаться вверх вихревых потоков воды. Но и просто будучи серединой, тогда ради чего? Ради благодати Божией. Да. Но тогда ради действенности танец. Памятуйте, что середина – это когда таинство на тебе действенно. И ты внутренне разобрался сам в себе. Все, что противится таинству, что не хочет себе сочетаться с таинством, преобразующим тебя в нового человека, ты хочешь остаться старым человеком при своих супермаркетах, при своей сегодняшней двухэтажной квартире, при своих там удобствах в ванной, особым образом заказанной, в красивую форму выложенной, и всем прочим, при своем более-менее хорошем столе. Если ты всего этого держишься, подходя к таинству, то таинство оказывается для тебя недейственным, потому что ты ничем, у тебя нет чего-то, чем ты мог бы к таинству припасть. Или нет чего-то, чем таинство могло бы тебя как рыбу выловить, сделать рыбу и церкви. Потому что ты, оказывается, не имеешь чаяния жизни будущего века. Хотя каждое утро в символе веры ты читаешь об этом. И чаю жизни будущего века. Но никакого чаю в тебе нет. У тебя есть чай по поводу машины, завтрашнего чая и хорошей постели. Ну и вообще, в целом, удобных своих близких, домашних, жены, мужа, чтобы были все у тебя удобные. Вот ты, оказывается, какой чаем идешь. С этим чаем ты подходишь к причастию. Будет ли причастие тогда действенным для тебя? А Господь ищет, войдя в тебя телом и кровью, ищет в тебе свое, а свое он может только найти того, который откликается на его проповедь. Проповедь Бога во всем Евангелии только одна. Нет никаких других проповедей, кроме как проповедь о Царстве Небесном, но которая, да, на небе, потом, в дальнейшем, а сейчас где? А сейчас он же сказал Господь, что вот я пришел во плоти, и верующий в меня, в Бога Христа, пришедшего во плоти, то есть приходящего в таинстве причастия тела и крови, будет иметь Царство Божие внутрь себя. И этим Царством Божьим ты и живи. Но тогда ты будешь совсем другой, чем ты сегодняшний. После причастия, сделавшийся членом Царства Божьего, выйдет из храма и не сможет раздразиться. Надо же вот встретиться сразу. Первый, с кем он встретился, это из машины вылезет, посидевший все время службы, из машины вылезет муж, да еще и ярый, потому что долго пришлось сидеть. И в ответ на его мужнюю ярость, эта причастившаяся жена ответит еще большей яростью. Но после причастия, которое было действенно, этого просто не может произойти. Жена вдруг ответит ему необыкновенно, причем не человеческую, не той любовью жены, которую он знал. Какая-то сверхъестественная любовь вдруг в ней проявится, которая опалит сразу всю его ярость. Это же и есть действенность таинства. Как ты узнаешь, вода в чайнике согрелась или нет? Ну, очень просто посмотри, действенность этой воды есть на тебе или нет. Возьми из этого чайника, капни на свою руку. Если обожгет до волдырей, значит, вода скипела, кипящая. Если не обожгла, значит, она еще... То есть ты видишь явную действенность воды. Но таинство – это еще больше, чем вода и температура воды. И если на тебе никакого действия, никакой действенности не происходит, значит, ты не даешься таинству. В тебе нет чего-то, за что тебя таинство могло бы ввести в свое царство, которое Божие, и которое внутрь тебя начинает образовываться здесь, в своей земной жизни. Поэтому вот середина – это действенность таинства. Надо бы найти к этой действенности таинства. Вот, но тогда ты вдруг начнешь изнутри от дарованного тебе страха Божьего, который, благодаря которому ты введен, то, собственно говоря, в церковную жизнь, начнешь слышать о существовании самого промысла Божьего. Ты начнешь его вдруг внутренне чувствовать. Ты начнешь иметь отношение с промыслом Божьим, а не со своими желаниями, со своими чаяниями. И, наконец, ты в совести своей начнешь слышать, что существует еще, кроме всего прочего, церковь. И что Господь на земле задолго до Царства Небесного начал создавать Царство земное, которое есть Церковь. Это его, это деяние им совершаемое. И без этого им совершаемого деяния ты мимо Церкви делаешь что-либо, выпадая там непоминающих, или выпадая вообще расколы, или выпадая в свои какие-то мнения, представления, в свои какие-то отношения себе свойственные, твою богословскую даже, может быть, образованную мудрость, но выпадая из Церкви, ты выпадаешь из деяний Господа, а значит, из отношений с Ним. Тогда ты можешь очень просто проверить, в таинстве будет ли причастие, действенность этого таинства не будет, потому что таинство причастия вообще невозможно вне Церкви. Оно именно внутри Церкви происходит. И благодаря Церкви оно только и совершается. А если ты, выпавший из Церкви, подходишь к этому причастию, вот якобы как член Церкви, а внутри у тебя ничего не принадлежит Церкви, ты воюешь с ней, тогда и таинство не будет действием. Тогда никакой середины в тебе нет. Хотя ты веришь уже по страху Божьему и в промысел Божий. Более того, ты уже теперь Евангелие по-другому читаешь. Из взгляда промысла Божьего, если читать больше Евангелия, оно для тебя откроется совершенно иным образом. Половина Евангелия вообще перевернется и сделается прямо противоположным, чем твои представления сегодня о благословениях Божьих. Уж во всяком случае, жизнь заповедей в тебе сделается прямо противоположной в целом ряде этих заповедей, чем ты сейчас полагаешь. Это происходит, когда страх Божий открывается в человеке. Но ты при этом все равно, доверяя сам себе и своим каким-то отношениям на события, ты остаешься все-таки за пределами Церкви. Ты сам взял и ушел. И таинство недейственное на тебе, это вдруг тебе будет обнаружено. То ты вроде бы был, имел хоть какую-то малость действенности таинства, но хотя бы эмоционально ты затихал, хотя бы психологически ты приходил в некий мир после таинства. А сейчас и этого не будет. Но зато ты весь из себя вот, воюешь там против каких-то деяний современной церкви. То ли священников своих в приходе, то ли архиерей своих в епархии, то ли вообще против всего синода и иерархии еще как-то. Или против своих братьев и сестер, которые там в спор вступили с тобой в то или другое. Но спорить-то можно только на уровне поверхности воды. В глубине воды там спорности не существует, там душа устроена глубиной себя, и внутренний человек не входит в спор, ему вообще не свойственно спорить. Поэтому жена, вышедшая после таинства, которое на ней действенно, встречая мужа разъяренного, вылезающего из машины, облагоухает его своей мирной любовью, от которой он опешит сначала, а потом растворится и скажет, надо же, это что такое, это твой Бог, что ли? А жена скажет, ну вот как видишь. И этим он вдруг примирится и скажет, ну хорошо, тогда я в следующий раз с тобой. Много таких жен сейчас. В основном они же стоят в храме, мужчин совсем раз-два. Да почти нет. Ну и неудивительно тогда, если вся церковь вот в таком состоянии, как-то себе преданная, доверяющая самим себе, то понятно, что когда начались эти вот события сейчас, вроде бы, да, действительно, там инфекция, ну, действительно, очень опасная. По тому течению болезни, которую она задает, очень опасная инфекция. Вот. Но переполох, перепуг настолько сильный, что когда объявили, что сидите дома и не ходите даже на службы, 99% народа действительно так и сделало. Уселось дома и никуда на службы не пошли. В 18-20-х годах большевики разогнали почти все монастыри. И, казалось бы, монахи и монахини, выброшенные из монастырей, имели возможность льготы. Теперь они на работу их никуда не принимали, монастырей уже нету, устава ничего нету, они совершенно свободны. Вот они могли бы теперь спокойно усесть там, где как кто где пристроился в миру, и там заняться кто огородом, кто садом, кто ремонтом, кто пошивом едой, еще чем-то. Вы знаете, не произошло этого. Почти 80% монахов-монахинь, разогнанных из монастырей, ушли действительно в эти отдельные там дома, часть в леса, другая часть, ну, Кавказ очень многих принял, на Кавказе очень много было тайных, потаенных общинок, вот, от 3 человек до 20-30 человек монахинь в горах Кавказа прятались. Вот, что они там делали? Огородики разводили, телевизор смотрели, может, в интернете все сидели? Ничего подобного. Они встали на молитву. Разогнанные, получившие льготу от своих уставов, могли теперь отдыхать. Никто не пошел. А в итоге фактически, ну, по событиям кавказским, например, мы знаем сейчас, что они все были в итоге выловлены. И все так или иначе, ну, большая часть расстреляны, другая часть изгнойна в итоге в концлагерях. Что это, поражение их? Да нет же, это же был промысел Божий, жатва была, о которой говорят стихи 14 главы Апокалипсиса. И после этой жатвы они все поднялись сразу в райские обители. Мало того, сейчас мы с вами знаем события, которые тоже смутили, крайнего смущения сначала на фоне, в 13 году, когда возникла эта смута, ну, на внешнем уровне, на уровне содержания, это было некое такое борение между имеборцами и семиславцами. Вот. И в итоге они победили с помощью синода там. Но если мы это смотрим именно с позиции содержательной, где там спорили между собой, как надо исповедовать имя Божие, спор возник, то тогда, да, все вот так вот оно и по заслугам получено, все, они, значит, вывезены с Афона и рассыпаны здесь по российской земле. А потом, когда большевики НКВД утвердили, то одной из первых групп НКВДшных была создана группа по вылавливанию всех имиславцев. Ну, в итоге в течение 10 лет большая часть была выловлена и расстреляна. То есть она была отправлена в рай, ну, на тот свет, ну, как полагать надо, в райские обители. То есть в итоге мы что видим? Если не останавливаться на содержательных спорах, которые пока до сих пор еще не уяснены, серьезного разбирательства содержания никакого не было, то события-то имели два рода. Одно – это одним махом, решением синода, был снят с Афона молитвенный щит. В 13 году Россия лишилась молитвенного щита, потому что были выловлены с Афона все делатели Иисусовой молитвы, которые признались, что они имя Божие исповедуют так, как, ну, все остальные мисловцы, ну, ведущие мисловцы. Причем это в основном простой народ, то есть это не ученые монахи. Бурю и брань все это затеяли как раз ученые монашества, прибывшие незадолго до этого на Афон Пантелеймонов монастырь, эти окончившие Академию духовную, вот, они устроили это. Вот. Ну, что в итоге там, кто из них прав, кто виноват, сегодня мы не трогаем эту тему, но то, что простецы, которые как раз имели духовное делание внутреннее, они вдруг услышали от своих собратьев, которые, ну, Иисусу молитву выполняли только в виде келейного правила. У каждого монаха есть келейное правило Иисусу молитву. Вот они это правило наряду с другими, псалтирью там и прочими акафистами, они выполняли келью. Собственно, деланием молитвы занимались те, которые в итоге оказались в рядах имеславцев. И эти все делатели были, ну, из них 900 порядка, было насильно вывезено оттуда, а другие 700 или 800 сами оттуда уехали, потому что им там было невозможно оставаться. Молитвенный щит России прекратил свое существование. Но на Афоне, так соборно, едино, перестали молиться. Здесь рассыпанные рассеяны, они все, конечно, остались не только при молитве, а при особой, сугубой молитвенности. Хотя, конечно, среди них тоже явились разные характеры, там, защищаю свои дела и делания, они и восставали, и ругались. Характеры у всех разные были, поэтому в истории описания инославцев там мы встречаемся с разными характеристиками, теми другими. Но опять дело не в этом. Дело в том, что молитвенный щит России потерял. Это одна реальность. А вторая реальность другая. Практически все, кто были изъяты с Афона, делатели молитвы Иисуса, недолго пробыли на земле, и все были изъяты Господом уже. Но я так думаю, что в райские обители, потому что они были сюда привезены промыслом Божьим. Они сами не предполагали, что это действие промысла Божьего. Особенно те, которые начали активно восставать, ругаться, обивать пороги и требовать, чтобы все пересмотрели и вернули справедливость. Они не подозревали, что они воюют с промыслом Божьим. Но действовал именно промысл. Промыслу Божию было угодно, невзирая на собор 18-го года, невзирая на крестные ходы и моления, чтобы Господь прекратил это буйство атеизма, промыслу надо было собрать жатву. И промысел жатву собрал. И первыми из них, кто пошел на небо, средствами этой жатвы серпа, были тоже делатели Иисуса молитвы с Афона вывезены, или же сами въехавшие в Россию. Вот два таких деяния, которые для нас важны. То есть первое – это потеряла Россия щит молитвенный, а второе – это вот, они в итоге, коль щит был потерян, то открылась полная дорога для уже не имя борчества, а богоборчество. Это богоборчество смело и снесло вообще всю церковь в России. В итоге, если мы говорим со стороны промысла Божия, то события, вот, связанные с Афоном, имеют совсем другой характер. Точно так же, как и все события, которые были в советский период, получают совершенно другой взгляд, нежели мы сейчас смотрим чисто по горизонтали из земных свидетельств об этих событиях. Отсюда промысел и середина. Вот два важных явления, которых надо держаться. Но и промысел действует в церкви. И середина дается тебе, обретается как опыт, тоже в церкви. И поэтому выпадать из церкви, трудясь над тем и над другим, нельзя. Это все собирает в себя, и промысел, и середину собирает в себя церковь. И вот на примере иконоборческих творений мы сейчас можем немножко об этом тоже еще удостовериться. Вот. Преподобный Федор Студит, который очень много сделал для того, чтобы в итоге иконопочитание победило. Вот он в итоге через него и через его труды церковь на своем иконопочитательном соборе защиты иконопочитания формулирует простое богословие. То есть пока все шло на уровне смятения и сердечной ревности и верности, трудно было разобраться, партии то туда сдвигались, то сюда. Вот. Нужно было выработать благословие, которое бы ясно отображало истину Христову в церкви на земле. И вот эта формула практически была найдена, и ее подал Федор Студит. Подобие, то есть икона, которая отображает на себе свое лицо святое, начиная с Христа Матери Божией, то вот это подобие неотделимо от первого образа. Все очень просто. Подобие неотделимо от первого образа. То есть, другими словами, в другом месте преподобный Федор Студит пишет, Христос есть первообраз своего собственного изображения. Христос есть первообраз своего собственного изображения. Поэтому если мы выбрасываем его подобие, как икону, или выбрасываем его изображение в виде иконы, то мы выбрасываем свое почитание Христа. Не Христа мы выбрасываем, потому что Христос в образе не присутствует, но почитание Христа в его образе, как первого образа, мы выбрасываем. И вот эти три момента, вот подобие, первообраз и почитание оказались ведущими, ясными для всех. В итоге мы сейчас это исповедуем, и поэтому каждый раз в первой же неделе Великого Поста мы торжество православия празднуем. Мы празднуем вот это нахождение словесное, истины, которая переживается сердечно и во внутреннем человеке, но которую надо бы отобразить словом. При этом, разбираясь во всех этих событиях, много написав трудов, преподобный Федор Студит пишет, зло, ну, равно с ним и ересь, и расколы всякие разные, происходит от нечистого мнения. Он находит причину. Нечистое мнение человека, оно порождает зло. То есть это мнение, которое человек формирует, как Иуда, мимо Святаго Духа. Иуда присутствовал на Тайной Вечере мимо Святаго Духа, поэтому оставался при своей страсти. И отсюда его злые всякие возмущения, когда Мария начала на Тайной Вечере обмывать ноги Христа дорогим мира, мистики, растение такое, благоуханное. Вот. Он возмущался. Перед этим в другом доме, когда воздевала другая блудница, кстати, да, но кающаяся, воздевала на Христа мира прямо с головы его всего облила. Он очень сильно возмущался по поводу этих 300 денег, которые оценена эта мира. То есть, видите, его нечистое мнение порождало откровенную ересь. Зло и раскол. Он одновременно оба этих явления в себе явил. Ересь, он неправильно читал события, происходящие на глазах. И плюс раскол, он отделялся от Христа, ругаясь вроде бы на женщин, на самом деле ругался на Христа, что Христос принимает это, что он не знает, что ли, кто с ним что делает, или он не знает, сколько стоит это мир, что ли. Это был откор от Бога. В итоге этим воспользовался сатана, тем и другим одновременно, и вложился сам, уже сатана вложился в него, и совершилось величайшее злодеяние вообще на земле. Святитель, то есть преподобный Федор пишет дальше, тебя и подобных тебе, пусть не удивляет, еще пока свирепствующая ересь. То есть это один из периодов, когда, тех 30-летних периодов, когда ересь торжествовала, иконоборческая. Тебя и подобных тебе, пусть не удивляет еще свирепствующая ересь. Первое увидеть, зло еще не сокрушено. Второе. Любовь верных к Богу еще недостаточно испытана. Важнейшая фраза, которую нам надо сегодня применить к себе и к сегодняшним событиям. Любовь верных к Богу еще недостаточно испытана. И третье. Третье уже о промысле. Мы не можем проникнуть в бездну судеб Божьих. Почему Он, Бог, попускает народу своему доселе колебаться бурею неверия, разве что по апостолу Павлу да искуснее явлены будут. Но что помимо этого, о чем печется Бог, то мы не можем в это проникнуть, потому что это бездна судеб Божьей, то есть бездна промысла Божьего. И добавляет уже непосредственно к почитанию, по природе иное Христос, и иное Его изображение. Хотя по нераздельному их наименованию они одно и то же. По нераздельному их наименованию они одно и то же. Действительно, смотрим на икону Христа и видим на ней наименование Иисус Христос. Но это наименование одно стоит на иконе и относится сразу к двум природам. И к природе самого Христа, Бога, и к природе изображенного, его личного образа на иконе, написанного красками. то и другое отображено в имени Христа. Поэтому и говорит преподобный, что по природе иное Христос и иное Его изображение. Хотя по нераздельному их наименованию они одно и то же. Всякая икона, пишет он дальше, называется одним именем со своим первообразом. Всякая икона со своим первообразом называется одним именем. И поэтому написание на иконе не два. Одно относящееся к краскам, а другое относящееся к Богу. Одно. Образ называется именем первообраза. Торжественно завершают преподобные. Образ называется именем первообраза. И в почитании одно от другого не различается. Кстати, эти слова предстоит нам всем еще довести до сердца. Потому что если ты это сделаешь, то ты придешь в середину. А так, ну и в общем-то, ну, торжество православия, все, наверное, присутствуют, и там бывают полны в это время, молебен такой очень торжественный, красивый, яркий, вот, но до сердца может вообще ничего не дойти. Ты что-то торжествуешь, православие какое-то, а что ты торжествуешь, и что на своем сердце должно быть торжествующим, ты не разумеешь, не подозреваешь. Если ты в таком состоянии, то ты легкая добыча для врага рода человеческого для сегодняшних всяких сумятиц и смущений. Но ты это уже сейчас пережил. Господь, видя, что его паству еще недостаточно испытана, любовь верная к Богу, помните, да? Еще недостаточно испытана. А вернее, мы должны проще сказать, что любовь верных еще только начинает проходить свое испытание. И она оказалась совсем не любовью верных и совсем неверными. Мы уселись в своих квартирах, оставив всякое богослужение, бросив вообще всякое моление, чтобы получить некую законную льготу. Патриарх сам сказал, пожалуйста, сидите в храме. Но он же добавил еще там, что надо делать. Умножьте свое покаяние до моления. Сказал же это. Кто это услышал? Но, во всяком случае, когда я сейчас общаюсь с людьми, сидящими в квартирах, там то ли звонят, то ли пишут, то я выясняю, что они, оказывается, как бы ничтожество. Я же все спокойно занимаюсь своими там домашними делами, или кто сидит в телевизоре, кто в интернете. Много всяких переписок. Ты это в этом чате, что ли? Чат? Где это идет? Переписка вот это. Чат, да, по-моему? Вот в чате сидят. Ну что это такое? При этом, конечно же, завершает преподобный Федор Студит, нельзя впадать в противоположные крайности. Как отрицать почитание и поклонение иконам, так и доходить до обоготворения икон, то есть превращения их в тех самых идолов, за что иконоборцы ругали православных, что вот иконы превратили в Бога и поклоняетесь ей как Богу. Вот. До обоготворения икон и богопочитания их. Это крайность, говорит преподобный Федор Студит. Но мы сейчас эти вроде слова слышим, наверное, ум и разум, и сознание наше соглашается с ними, а сердце знает это? До сердца доходят эти слова или нет? И если они не дошли, то тогда на сердце своем ты весь открыт на всякие вихри враждебные. Любая сестра тебе звонит, твои же родственники звонят и говорят одно, потом другое, верная сестра говорит другое, и ты не знаешь, куда встать. То ли направо, то ли налево, а своего ничего нет. Время сейчас открывается, прежде чем явятся стихи 14 главы о винограде, ягодах и ярости гнева Божьего. А его точили ярость гнева. Ведь пока еще серп не упал на землю, еще ничего не происходит. Хотя уже вот мы слышим от некоторых владык наших, что началась только, но началась волна гонений на церковь. Так в Европе сейчас думают. Поэтому все еще впереди, мы с вами еще практически еще никуда не вступили, мы только на пороге начинающихся событий. Но пройти через эти события можно только одним образом. Если ты единовременно чтишь в себе домысел, церковь и середину, то есть действенность таинства. Но к этому же надо прийти, займись этим. Начните разговаривать друг с другом не об этих смущающихся разных сплетнях или же таких потрясающих известиях из разных епархий или из разных храмов, а займись тремя величайшими явлениями, которые Бог дал своему творению. Он дал помысел, Он дал церковь, Он дал нам в нашей практике, в нашей церковной жизни, дал опыт середины. Идите в единение всех трех. Аминь.